Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Запорожская АЭС перейдет на российскую систему хранения отработанного топлива. Этот процесс уже начался. Вопрос длительный, сложный, связан еще и с бюрократическими проволочками. Куда ж без этого. Но в перспективе это стандартизирует работу АЭС. Ведь уже ожидается и переход на российское топливо. После того, естественно, как будут израсходованы текущие запасы. Ну а именно в России, кстати, уже готовы не просто хранить отходы, а еще и возвращать их в процесс выработки энергии. Такое безотходное, что ли, производство может вполне себе возникнуть, причем на промышленном уровне. Это важный момент, который подчеркивают обозреватели, освещающие вот эту ситуацию о том, что раньше складировали отходы, а теперь из этого можно получить энергию. Как быстро получится встроить Запорожскую АЭС, в первую очередь, другие АЭС вот в такую новую систему, побеседуем прямо сейчас. Андрей Гагаринский с нами на связи, советник доктора, директора, Российского научного центра Курчатовский институт, доктор физико-математических наук. Андрей Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Андрей Юрьевич, а если вкратце можно описать, насколько это действительно сложный, долгий, бюрократический, физический, фактический процесс, вот переход на российскую систему хранения отработанного топлива?
Ну давайте начнем сначала с того, что на Запорожской АЭС 4 блока до февраля этого года работали на американском топливе. Ага. Ну, точнее, со шведского завода «Вестерос» Вестенгаузовское топливо, ВВР, но сделанное американцами. 4 блока. Один из них, пятый, вообще полностью был загружен этим американским топливом. Ну, сейчас, когда эта станция находится в нашем ведомстве, в ведении, ну, как-то нам не с руки покупать шведское топливо, правда? Тем более, что... Топливо ВР-1000 изготавливает Россия, лучше всех в мире, естественно. Два крупных завода, оно каждый год совершенствуется, развивается. Вот только у нас в Курчатовском институте целое подразделение этим занимается. Вот. Ну, естественно, надо будет перегрузить все на российское топливо. А раз российское топливо, то и российская система работает с ним в дальнейшем. Зачем нам их вообще в американских контейнерах-то содержать, когда мы умеем перерабатывать это топливо, уже умеем перерабатывать, и мы активно занимаемся программой вовлечения этого отработавшего уже один раз в реакторе ядерного топлива снова в топливный цикл для того, чтобы расширить базу ядерной энергетики, сделать ее по-настоящему возобновляемым источником энергии. Не надо, чтобы копать было уран из земли.
Угу. Так а времени-то сколько-то займет? А, Андрей Юрьевич, сколько это ж не так, что унес одну цистерну, канистру, вылил ее в ведерко и другую?
Я не берусь судить по времени, потому что это сложный технологический процесс, тем более там не такие простые условия, как там станцию-то запустить надо сначала.
Понимаете? Это да, давайте не забывать о том, что обстрелы периодически продолжаются.
Это займет продолжительное время, но время-то у нас есть, слава богу, и сделаем все. Мы этим внедрением новых ядерных топливных циклов занимаемся десятилетиями. И еще будем долго заниматься, но мы эту задачу решаем.
А вот знаете, вы действительно сейчас обозначили тот момент, что российские ядерщики, российские физики, инженеры, техники немножечко, прорыв совершили вот с этим самым, с переходом на, я даже не знаю, как правильно сказать, на возобновляемое, на повторное использование отходов, ну, то есть, по сути, одного и того же топлива по нескольку раз.
Раньше этим очень активно занималась Франция, потом она немножко ослабела, и англичане занимались. Угу. Ну, американцы давно это бросили заниматься в силу там политических причин. И мы впереди планеты всей, это совершенно...
А на какой стадии, Андрей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, на какой стадии это находится? То есть это стадия проекта, проведены уже эксперименты. Я вот прочитал, два реактора промышленного масштаба работают. Это можно распространять на другие?
Это очень сложный процесс. Есть уже экспериментальные большие производства, которые построены, скажем, там в Железногорске по одним делам. Вот уже бокс топлива производится в промышленном масштабе. То есть это процесс многостадийный. Некоторые его элементы уже очень сильно отработаны, некоторые еще предстоит отработать. Это огромная программа, которая рассчитана у нас на, так сказать, на многие годы. И в нашей стратегии она просто прописана, как говорится.
Но это уже рабочий момент? Или это все еще, знаете, из серии «Светлое будущее»? Пусть близкое, но будущее. Или это уже настоящее?
Нет, это еще будущее. Это еще будущее, но уже очень близкое. но уже очень близкое. Уже элементы этого будущего сделаны и работают, и проверяются, и так далее.
Вот...
То есть, как бы сказать, мы на пути.
Вы упомянули, тем не менее, что Соединенные Штаты перестали заниматься вот этой ситуацией. Во Франции
одно время... в 80-е годы решили, что из-за того, из-за нераспространения ядерного оружия нужно вообще быстрыми реакторами не заниматься, все это бросить, забросили. Сейчас страшно жалеют, но, как говорится, снова возродить довольно трудно. Возрождают, пытаются.
Я хотел спросить, знаете, такой момент. Насколько в этом направлении российская наука, российские физики-ядерщики зависят, ну, в хорошем смысле слова зависят, то есть нуждаются в контактах с заграничными коллегами? Ну, потому что есть вот какой-то момент, повышение квалификации, обмен опытом, какие-то еще свежие взгляды. Или здесь вот Россия может вполне себе своими силами вести разработку?
Конечно, они могут сами работать, но международное сотрудничество только помогает. И вообще привыкли работать вместе, когда совокупная мысль мировая работает. Так привыкли работать атомщики. Вообще атомная энергетика, она такая, она где что-то в одном месте происходит, отзывается во всем мире. Понимаете? Однако неприятность в одной стране отзываться будет во всем мире. Атомная энергетика очень так консолидирована идеологически. И ее разрывать очень трудно. Поэтому, например, вот бесконечные санкции, вы слышите о том, о другом, о третьем, а санкции против Росатома никто не вводит.
Угу.
Тем не менее.
Вот я этот момент как раз и хотел, чтобы произнесли. Да.
Даже совместные работы с Францией исследовательские продолжаются. Там, скажем, в Словакии сейчас блок пускают новый атомный, и не без нашего участия. Так что все идет, как говорится, и топливо наше. Американцы покупают российский уран. Так что все идет консолидировано в этом смысле. Такая уж область ядерная энергетика.
Несмотря на то, что в других направлениях весьма все достаточно жестко. Хотел у вас такой момент, Андрей Юрьевич, уточнить, но вот, мне кажется, слушательница Александра из Санкт-Петербурга куда лучше сформулировала. То есть Россия изобрела вечный ядерный реактор?
Ну, вечного ничего не бывает на свете. Ядерного реактора тоже не бывает.
Ну, имеется безотходный, вечного. Я так понимаю, который можно возвращать туда дальше.
Малоотходный, Малоотходный. И, конечно, он не вечный. В конце концов, корпус реактора
как-то
выйдет из строя, понимаете?
Но звучит ничего как красиво, согласитесь. Ага.
Вот. Но, тем не менее, понимаете, срок службы, например, атомных станций раньше был там 30 лет, сейчас уже у лучших в мире 80 лет. Говорят о 100 годах. Вот прогресс. 30 лет и 100 лет. Это разница? Это не 20 лет, как какая-нибудь ветровая турбина.
Ну да.
Открутила, так сказать, 15-20 лет и выбрасывая ее. Это другое совсем.
Разрешите?
Это не вечное, но очень долгое. Так что наши слушательницы из Петербурга времени хватит еще этим поразвлекаться, посмотреть.
Разрешить тогда уж и немножечко тоже пофантазировать. В одном из самых любимых своих фильмов «Назад в будущее» там вот изначально работала у них эта самая машина, этот самый Делориан на ядерном топливе, который там тоже террористические организации, можно сказать, конкурировали на его получение. А затем буквально через какое-то время, кстати, да, там же они летали в будущее, по-моему, в 2015 год, то есть мы уже прошли этот рубеж, на всяком мусоре, вот в этот в реактор загружал профессор всякий мусор. Вот, грубо говоря, такие реалии, это совсем далеко где-то впереди? Ну, чтобы, условно говоря, в реактор можно было действительно задействовать, использовать все, что угодно, получать
что
энергию.
Что мусора нет. Но, например, там какие-нибудь минорные актиниды, которые получаются после плутония, можно загружать, понимаете? То есть топливо меняется постоянно, новое придумывается топливо. Вот, наверное, вы слышали, это самый МОКС внедряет.
МОКС, да.
Смешанное уран-плутониевое топливо, тоже новое. Это тоже шаг в том направлении. Вот. То есть расширяются возможности реакторов, конечно. Вот. Но все равно нужны делящиеся изотопы, как не хотите. Иначе работать не будет.
Таков принцип, да. А вот если перейти, опять же, тоже к какому-то возможному будущему, я не знаю, портативные, домашние реакторы, это дело какого будущего? Потому что мы сейчас, конечно, говорим про атомные электростанции, про промышленную энергетику, а вот для домашнего, для персонального пользования, не знаю, часы на ядерном каком-нибудь мини-реакторе, как у фантастов каких-то советских, я помню, читал еще из 60-х годов.
Я не очень понимаю, ядерный реактор для дома, для семьи, гораздо проще розетка с электричеством. А вот электричество получить надо от реактора. Но совсем не обязательно его держать для этого дома, понимаете? Его можно держать подальше от дома, а электричеством его пользоваться. Это, по-моему, гораздо более разумный вариант.
Ну, тут
или имеет... водородом, например.
Ага.
Водород получать. Это реально, это делается с помощью ядерных реакторов. А потом использовать это топливо как, ну, как хотите там. Для автомобилей.
Ну, тут как раз идет разговор о том, ну, условно говоря, вот есть у кого-то дизель на даче, я не знаю, дизельный реактор, на всякий пожарный, вот этот генератор, который стоит. А так вот, чтобы он был атомный, это все-таки где-то далеко в будущем еще, да?
Да я думаю, это дороговато будет для
еще и
дачного
дороговато.
Участка. Дороговато будет для дачного участка. Угу. Вот,
ну, тут очень сложно удержаться от того, что в условиях грядущей зимы, возможно, где-то и дровишки тоже будет дорого. Андрей Юрьевич, вам спасибо огромное за подробный обстоятельный рассказ. Времени, к сожалению, не хватает. Так тут действительно и про настоящее, и про будущее очень долго хотелось бы говорить, и про подключение Запорожской АЭС к российскому топливу, к российской системе хранения отработанного топлива. Андрей Гагаринский в эфире «Радио Спутник» всю ситуацию прокомментировал. Советник директора Российского научного центра Курчатовский институт, доктор физико-математических наук на «Радио Спутник».